день. Вы слушаете радио «Комсомольская правда» Ижевск. Меня зовут Марина Ролачева. Со мной вместе Ксения Вахрушева, наш
добрый
редактор.
День.
Да, и соведущий. Ну, а сегодня мы дозвонились до Минздрава. И с нами на связи Никита Александрович Свирин, заместитель министра здравоохранения Удмуртской республики, Мария Владимировна Галеева, заместитель министра здравоохранения Удмуртской республики. Добрый день.
Добрый день.
Да, слышите нас, да? Хорошо.
Да, добрый день.
Да, добрый день. Для всех наших слушателей хочу напомнить наш вайбер 8-912-007-0806. Такой сегодня день, когда можно какие-то вопросы задать по сфере здравоохранения, поэтому воспользуйтесь, пожалуйста, этой возможностью и ждем ваших вопросов, комментариев. Ну, а, наверное, начнем с того, что сейчас Республиканская инфекционная больница, там лечат больных коронавирусом, и хотелось бы узнать, куда отправляются другие больные, например, с энцефалитом, мышиной лихорадкой и вообще другими болезнями. То есть как организовано вот это лечебное пространство? Это вопрос, да.
Добрый день еще раз. Да, действительно, у нас с начала апреля Республиканская инфекционная больница в числе 5 медицинских организаций перепрофилирована под оказание медицинской помощи пациентам с новой коронавирусной инфекцией. Ввиду этого мы пересмотрели нашу маршрутизацию, и теперь пациенты с другими инфекционными заболеваниями, особенно с природно-очаговыми заболеваниями, которые на сегодняшний день актуальны для Удмуртской республики, это клещевой энцефалит, геморрагическая лихорадка, в соответствии с маршрутизацией направляются в 6-ю городскую клиническую больницу. Для этого больница в течение 2 недель готовила боксированные палаты, а также полубоксы. Все взрослое население, имеющее инфекционную патологию, госпитализируется туда. Капельные инфекции, такие тяжелые и сложные, как менингит, госпитализируются в обсервационное отделение Первой республиканской клинической больницы. Для детского населения предусмотрена госпитализация в боксированные палаты детских отделений на территории города Ижевска. Это детские больницы, которые имеют боксированное отделение. Это 3-я городская клиническая больница, опять 6-я городская клиническая больница и 7-я городская клиническая больница. Совсем маленькие детки до года госпитализируются в 4-ю городскую клиническую больницу. Мы надеемся, что стабилизируется ситуация с коронавирусом в Удмуртской республике в ближайшее время. И маршрутизация пациентов, особенно по природно-очаговым заболеваниям, это и клещевой энцефалит, и геморрагическая лихорадка, будет возобновлена в Республиканскую клиническую инфекционную больницу.
Мария Владимировна, а есть ли специалисты в этих больницах, куда сейчас кладут людей с острыми инфекционными болезнями? Тут ведь важно еще, чтобы врачи умели лечить эти инфекции. Инфекционисты, они этим занимаются постоянно, они в курсе. А как же вот специалисты вот этих 6-й, например, городской больницы и прочих?
Да, конечно. И в 6-й городской клинической больнице в штате работают и оказывают помощь как инфекционисты для взрослого населения, так и врачи-педиатры и инфекционисты для детского населения.
То есть они это все знают, умеют, навыки у них
да,
есть?
Да, конечно.
Прекрасно. Скажите, пожалуйста, а какие больницы сейчас перепрофилированы для лечения больных коронавирусом вот на сегодняшний день?
На сегодняшний день у нас 5 медицинских организаций в городе Ижевске. Это Республиканская клиническая инфекционная больница. Там развернуто 338 коек на сегодняшний день. Это 8-я городская клиническая больница. Там развернуто 247 коек. Это 2-я городская клиническая больница на 172 койки. Это 7-я городская клиническая больница, структурное подразделение 5-й родильный дом. Там развернуто 60 коек для беременных, рожениц и родильниц. И это Завьяловская районная больница, где у нас на сегодняшний день развернуто 118 коек. Кроме этого, как структурное подразделение Республиканской детской клинической больницы, у нас перепрофилированы под оказание помощи детям, нуждающимся в операционном лечении. Если у них выявлена коронавирусная инфекция, это 20 коек хирургического профиля.
Вы еще планируете увеличить количество коек под коронавирусную инфекцию?
Да, конечно, мы планируем резервный коечный фонд при ухудшении ситуации. То есть у нас в республике будет развернуто, возможно, будет развернуто суммарно 1500 коек. Если вдруг, не дай бог, начнется ухудшение эпидситуации.
Никита Александрович, я так понимаю, что вы подключились к нашей беседе. А скажите, пожалуйста, сейчас-то хватает тех коек, которые есть?
Конечно, хватает. У нас занято порядка 30% коечных фондов.
Угу. То есть запас еще остался?
Ну, большой запас получается.
Запас огромный. Благо у нас есть места для того, чтобы лечить людей, и специалистов, и оборудования всего хватает.
Это все приятно слышать. Вот, знаете, пациентов все-таки волнует коронавирус. Это, конечно, важно, да, надо с ним бороться. Но когда все-таки произойдет возврат к плановым операциям? Я вот знаю, что некоторые поликлиники уже начали прием плановых больных. А вот если говорить именно про операции, в ближайшее время будет восстановлена эта работа?
Я присоединяюсь к разговору и хотела бы отметить, что несмотря на всю ситуацию с коронавирусом, в том виде, в котором плановая помощь оказывалась, она в полном объеме у нас на сегодняшний день не приостановлена. У нас продолжалась оказываться медицинская помощь больным гемодиализом и продолжается в плановой форме больным с онкологическими заболеваниями, с гематологическими заболеваниями, а также по нескольким другим профилям, таким как психиатрия, фтизиатрия. На сегодняшний день при обострении других хронических заболеваний и показаний к оперативному лечению, если такую операцию отложить нельзя, запрета на плановую госпитализацию нет. Поэтому лечащий врач, видя показания у пациента госпитализации в стационар либо на оперативное лечение, имеет полное право пациента туда отправить и, конечно, эту помощь оказать.
Мария Владимировна, но мы же сейчас говорим об экстренной помощи. Я, к примеру, ну да, у человека аппендицит, конечно, его прооперируют. Я сейчас говорю именно о плановой операции. Например, у человека была запланирована операция, например, удаление желчного пузыря. Вот там человек стоит на учете, взял себе квоту и говорят, что вот пока коронавирус, операции нет. Я вот про такие операции говорю. Либо там замена сустава, например, вот такое вот что-то плановое.
Такие операции, которые, возможно, на какой-то период времени отложить, мы планируем возобновить с середины июня в полном объеме. Учитывая, опять же, я хочу сказать, все будет зависеть от того, как у нас в республике будет складываться ситуация с заболеваемостью и распространением коронавируса. Мы готовим такой проект распоряжения для того, чтобы возобновить оказание плановой помощи. Она будет возможна по утвержденной форме направления с результатами исследования на коронавирусную инфекцию, либо с проведением исследования на коронавирусную инфекцию непосредственно уже в день поступления в стационарную госпитализацию. Поэтому мы это планируем запустить в полном объеме уже с середины июня.
А людей куда будут класть? Вот, например, если взять 8-ю больницу, понятно, что сейчас она отдана под коронавирусных больных. То есть, получается, хирургическое отделение, оно уже не может быть задействовано. Вот этих плановых пациентов будут класть в другие больницы или сюда же, где есть коронавирусные койки?
Нет, там, где есть пациенты, которые лечатся с коронавирусом, или контактные пациенты по коронавирусу, плановых пациентов мы госпитализировать не будем. Но учитывая, если у нас будет благополучная ситуация по коронавирусу, тех коек, Никита Александрович уже сказал, на сегодняшний день это порядка 30% коечного фонда заполнено. То есть у нас будет возможность возобновить, учитывая требования Роспотребнадзора Федеральной службы, медорганизации, которые были профилированы под оказание помощи больным с коронавирусом, для возобновления оказания плановой помощи по тем иным неинфекционным профилям, по которым они оказывают.
Давайте на русский язык переведем. То есть получается, вот сейчас больницы, которые лечат коронавирусных больных, они не будут лечить коронавирусных больных, будут принимать пациентов плановых. Правильно я поняла или нет?
Да, вы поняли правильно, при условии, что у нас будет стабильная ситуация с коронавирусом. Правильно.
Стабильная ситуация – это значит, не будет новых больных, да?
Стабильная ситуация – это когда у нас количество выздоровевших будет увеличиваться с каждым днем, не будет нарастать количество летальных случаев, и, соответственно, когда будет достаточный охват тестированием, а на сегодняшний день он у нас достаточный, Таким образом, мы можем принять решение и одну из медицинских организаций запустить обратно в обычный режим работы.
Да, и когда возобновится плановый прием в поликлиниках по месту жительства?
Он уже идет, насколько я знаю.
Ну, все ли поликлиники принимают?
Да, плановый прием в поликлиниках фактически идет с соблюдением санитарных норм.
Да, спасибо большое. У нас скоро будет просто перерыв. Мы вернемся к вопросу выплат врачам, которые были обещаны президентом Путиным уже в следующем блоке. И я напомню нашим слушателям, что у нас работает Viber 8-912-007-0806. По телефону пока мы звонки принимать не можем, потому что у нас линия занята. Мы работаем в режиме самоизоляции, мы разговариваем с нашими спикерами удаленно, поэтому, пожалуйста, пишите свои вопросы на Viber.
Да, и я напомню, что с нами сейчас на связи представители Минздрава Никита Александрович Свирин, заместитель министра здравоохранения Удмуртской Республики, Мария Владимировна Галеева, заместитель министра здравоохранения Удмуртской Республики. Если у вас также появились вопросы, мы, конечно, их ждем. Пожалуйста, ваши какие-то пожелания.
А наших собеседников мы просим оставаться с нами на связи. После паузы мы вернемся к нашему разговору.
В эфире, дорогие друзья, напомню наших сегодняшних спикеров. Никита Александрович Свирин, заместитель министра здравоохранения Удмуртской Республики. Мария Владимировна Галеева, заместитель министра здравоохранения Удмуртской Республики. Наш вайбер 8-912-007-0806. Если вы нас сейчас слушаете, у вас появился вопрос, пожалуйста, пишите. Ну, а мы продолжаем. И, в общем-то, важный вопрос. И у нас есть сообщение от врачей, в частности, от врачей скорой помощи, о том, что не всем выплачиваются обещанные президентом Путиным выплаты. Так ли это? И хотелось бы, чтобы вы прокомментировали этот вопрос.
От лица Министерства здравоохранения Удмуртской Республики хочу пояснить. У нас есть некоторые завышенные ожидания в результате недопонимание нормативных актов. Вот я на самом деле последние две недели даже больше занимаюсь тем, что и в соцсетях выезжал в Глазов, в ЯР, встречался с работниками городской скорой помощи. Мы разъясняем все буквы закона, которые есть. И люди понимают, какие выплаты положены. Самое главное, что за апрель месяц все выплаты получили, все получили правильно. Если были какие-то вопросы, мы их отрабатывали уже там адресно, в ручном режиме. У нас получило выплаты больше 2000 работников.
Никита Александрович, а можно уточнить, вот о каком недопонимании идет речь? Потому что все слышали, что президент России сказал врачам, которые работают с коронавирусными, 80 тысяч, медсестрам 50, санитаркам 25. Вот даже я помню прям вот эти его слова. Или это не так?
Да, так. Но вот эти суммы, они касаются людей, которые работают в ковид-госпиталях. То есть те, которые в полной защите, круглосуточно работают с ковидными больными. Если мы говорим про работников скорой помощи, про выездные какие-то службы, там расчет идет меньше, он идет другой. Согласно постановлению правительства Российской Федерации.
Получается, у нас только один ковид-госпиталь, это инфекционная больница или это не так?
Завьяловская больница еще и станция скорой помощи.
То есть, получается, вот три больницы, это инфекционная, Завьяловская и скорая помощь, они могут полностью рассчитывать на те выплаты, которые проговорил Путин?
Если мы говорим про 80 тысяч, то это получает стационарное звено. Стационарное звено – это у нас Завьяловская больница и инфекционная больница. Если мы говорим про скорую помощь, то скорая помощь, врач получает 50 тысяч рублей. Врач получает 50 тысяч рублей, средний медицинский персонал получает 25 тысяч рублей. Это именно специализированные бригады, которые занимаются выездом на точно больных с ковидом.
Тогда я не понимаю, а вот те больницы, которые были профилированы, это вторая городская, восьмая городская больница, они, получается, этих выплат не получат?
У нас есть два постановления Российской Федерации. Первое постановление, оно формализует оплату труда больных сотрудников, которые занимаются лечением больных с заказанной коронавирусной инфекцией, это 484-е постановление. В нем вот как раз эти суммы 80 и так далее. Угу. Есть постановление, 415-е постановление Российской Федерации, в котором рассказывается о нормах оплаты труда для людей, которые занимаются лечением контактных больных и лечением людей с подозрением на коронавирусную инфекцию, то есть еще не выявленную инфекцию. Вот там суммы идут пропорциональные от среднего дохода по субъекту федерации. Для Удмуртской республики там суммы 23 645 для врачей, для среднего медицинского персонала 11 823, ну, для младших там дальше.
Тогда все-таки вот непонятно стало, знаете, что вот, например, 8-я городская, они перепрофилированы были, то они лечат, например, больных, у которых ковид, то есть к ним поступают. То есть они-то будут получать обещанные выплаты или нет? Вот я так и не поняла, и в каком объеме?
8-ю городскую больницу у нас госпитализируются контактные лица, которые контактировали с больным ковид, но у них самого ковид нету. Соответственно, персонал 8-й городской больницы, например, они получают выплаты там как постановление 415-го.
А если у коронавирусного больного случится аппендицит, его же привезут в хирургию, и врачи будут с ним контактировать?
Да, у нас в Завьялово организована хирургическая помощь.
Их повезут в Завьялово?
Да.
Угу. И они получат выплаты, которые называл президент России.
Для
Завьялова,
да.
Угу. Как бы непонятно, что все перепрофилированные больницы, получается, лечат тех, кто просто контактный. Это у них нет, что ли, диагноза коронавируса?
Прямо, да, напрямую коронавирусный.
Просто контактные, эти люди в любой момент могут стать коплюс. То есть даже контактного человека нужно лечить в полных условиях того, что он потенциально коплюс. Соответственно, там люди ходят тоже в защите, там люди выполняют все защитные требования, но у пациентов подтвержденного коронавируса нет.
Подтвержденного, поэтому... то есть, ну, подтвержденного или то, что он еще не подтвердился просто по времени?
Может, анализ еще не готов?
Да.
Если у него подтвердится коронавирус, по действующему порядку оказания помощи по этому заболеванию, его нужно тут же эвакуировать из этой больницы и везти в ковид-больницу. То есть, грубо, человек контактный, проконтактировал с больным коронавирусом. Мы это знаем, но у него еще коронавируса нет. Если у него есть аппендицит или еще какая-то проблема, он укладывается во вторую горбольницу или в 8-ю горбольницу, например. Там он лечится. Если, не дай бог, у него выявляется коронавирусная инфекция там через 3-4 дня после того, как ему оказали помощь, он еще находится в клинике, его тут же забирают, переводят в больницу, которая выполняет лечение по профилю коронавирусной инфекции. У нас в регионе это инфекционная больница и Завьяловская больница.
Пока. Понятно. То есть больница перепрофилированная, 2-я, 8-я, они получают выплаты, но меньше, чем которые были озвучены президентом.
Они были озвучены в другом постановлении, но президент озвучивал выплаты из 484-го постановления.
Для тех, кто непосредственно работает с коронавирусными больными.
Понятно, почему теперь так много недопонимания.
Ну, вот слушайте, вот надо было потратить время для того, чтобы реально в этом разобраться, потому что, ну да, с первого раза не совсем это все понятно звучит.
Да, у нас еще другой вопрос. Также сообщают, что врачи заставляют сдавать анализы на коронавирус за свой счет. Так ли это? Вообще, как организована эта процедура? И еще у нас...
И как часто вообще их проверяют на коронавирус? Потому что, по идее, если они работают с больными, их должны тестировать-то каждый день.
Давайте начну я отвечать, Мария Владимировна, меня поддержит.
Да, конечно.
У нас в регионе сейчас ежедневно проходит не меньше 1300-1400 исследований ПЦР на инфекцию. Мы уже даже переваливаем отметку 1500 ежедневно исследований. У нас дефицита в очереди на проведение исследования, его нет. Соответственно, при необходимости, когда человеку нужно провести анализ на коронавирусную инфекцию, у него его берут. есть определенный разработанный порядок обследования всех лиц на коронавирусную инфекцию. Вот про него расскажет Мария Владимировна.
Я хочу напомнить, что порядок обследования, в том числе медицинских работников, впервые появился в постановлении 9 Роспотребнадзора Федеральной службы, подписанной Поповым. И там указывалось о том, что медицинские работники, которые работают непосредственно с пациентами, которые являются ковид-положительными, так называемыми в ковид-центрах, тестируются независимо от состояния здоровья еженедельно, то есть раз в неделю. В случае появления у медицинского работника признаков ОРВИ, он тестируется незамедлительно. А мы в субъекте приняли такой порядок, что у нас медицинские работники, независимо от того, работают ли они в ковид-центре или нет, если они работают с группой риска, а это и участковые терапевты, и педиатры, которые наблюдают пациентов с постановлениями Роспотребнадзора на дому, тестируются еженедельно.
За чей счет? Бесплатно или как? За чей счет?
Обязательно, конечно, бесплатно, обязательно. Тестирование всей категории лиц, которые подлежат исследованию на коронавирусную инфекцию, на сегодняшний день в республике бесплатное.
А где их тестируют? Прямо в своей поликлинике, там, где они работают, приходят люди из лаборатории или как?
Если это на местах, это участковая служба, то у них осуществляется забор непосредственно в поликлинике, да, где они работают. Затем пробы доставляются в центр сортировки проб. Он у нас расположен на сегодняшний день в центре медицинской профилактики вместе с реестрами. И далее по графику в ту лабораторию, которая проводит исследования. На сегодняшний день в течение 2 суток результат исследования, как правило, бывает готов.
Ну, у нас сейчас, да, небольшая снова пауза будет. Я напомню, наш вайбер 8-912-007-0806. Пожалуйста, присылайте свои вопросы, уважаемые наши слушатели. Может быть, есть какие-то комментарии по поводу того, что мы сейчас говорим. Мы вернемся буквально через некоторое время. Оставайтесь на линии. Продолжаем наш эфир. Напомню, что с нами на связи Никита Александрович Свирин, заместитель министра здравоохранения Удмуртской Республики, Мария Владимировна Галеева, заместитель министра здравоохранения Удмуртской Республики. Наш вайбер 8-912-007-0806. Пишите свои вопросы. У нас пришли вопросы за время перерыва, спрашивают, врачу положена ли какая-то компенсация, если у него найдут коронавирус?
Если он заболел во время работы, то есть, по сути, если у него находится коронавирус, да, фонд социального страхования после фиксации этого случая ему выплачивает определенную сумму.
Еще один вопрос. Можно ли в Удмуртии сделать анализ на антитела к коронавирусу?
Анализ на антитела к коронавирусу сейчас в Удмуртии есть частные лаборатории, которые делают его в тестовом режиме. Часть переходит уже на регулярный режим. В государственном секторе здравоохранения эти анализы появятся к июню.
Угу. Ну, а это вообще имеет смысл делать этот анализ, например, вот нам даже?
Ну, по этому анализу вы поймете, был ли у вас этот вирус когда-либо или нет, потому что так или иначе коронавирус можно перенести бессимптомно на ногах.
Угу. Никита Александрович, вот неоднократно уже повторяло наше руководство, что в республике у нас 300 аппаратов ИВЛ есть. Вот интересно просто, как они будут использоваться после того, как пандемия закончится. Нам надо вообще такое количество ИВЛов?
Точно так же, как и до пандемии. Мы же сейчас только начинаем получать аппараты для лечения, то есть те, которые мы закупали для лечения коронавируса. И все эти аппараты использовались в наших учреждениях здравоохранения для проведения операций, для выхаживания больных после каких-нибудь тяжелых состояний, в реанимации еще где-то. То есть это минимальная, по сути, потребность такая, средняя минимальная потребность республики в этом типе оборудования.
Слушайте, а не пострадали ли те люди, которые, ну, в общем-то, нуждались в этих ИВЛах, а так как они были переброшены на коронавирусных больных, не пострадали ли они от того, что они лишились этих аппаратов?
Естественно, нет. То есть мы оценивали наличие препаратов в каждой больнице, понимали, есть ли появится тяжелый больной, чтобы для него был зарезервирован аппарат, и он стоял и ждал. И вот эти аппараты во всех больницах, во всех районах республики, они есть. И помимо этого были еще резервные аппараты, и они были переданы именно в ковид-центры для лечения ковид-больных.
Хорошо. А вы, наверное, в курсе пожара, который был в Петербурге, и причиной тому стали аппараты ИВЛ «Авента-М». Вот интересно узнать, у нас в Удмуртии есть аппараты этой марки «Авента-М», и они используются сейчас или вообще что с ними?
В ковидных центрах таких аппаратов нет. В учреждениях республики такие аппараты использовались, они начали производиться, боюсь соврать, но с 9 или с 10 года. То есть этот аппарат стоял в производстве, он использовался по всей России, и в Удмуртии не исключено, что где-то они есть до сих пор. Соответственно, в ковидных центрах на интенсивном режиме работы таких аппаратов сейчас нет.
Но, насколько я знаю, после пожара был введен запрет на их использование по всей стране.
Было приостановлено регистрационное удостоверение. Это значит, до выяснения обстоятельств, которые сейчас проходят, почему были пожары в участии этих аппаратов. Когда разбирательство пройдет, поймут причину этих пожаров реально, тогда, скорее всего, возобновят или не возобновят работу на этих аппаратах в России.
Но сейчас-то они не работают?
Нет.
То есть они в Удмуртии есть, но они сейчас не используются?
Да, естественно.
То есть как бы стало реальное количество аппаратов ИВЛ меньше?
Подождите, мы говорим про все аппараты, которые их, вот именно Авента-М в Удмуртии, их штучные истории, и они закуплены намного раньше с этого начала массового производства аппаратов Авента-М. То есть они, во-первых, не повлияли на возможные оказание помощи в Удмуртии, то есть их там единиц. С другой стороны, они используются сейчас в мощном режиме оказания помощи коронавирусным больным.
Хорошо, еще один вопрос. Вот Удмуртия занимает лидирующее место по количеству смертей от коронавируса. Я знаю, что медики, они не поддерживают вот такой некий рейтинг, скажем так, но тем не менее простые обыватели, они это обсуждают. Вот как это можно объяснить? Почему в Удмуртии количество летальных случаев 14 на сегодняшний день? И это довольно высокая цифра.
Я, наверное, поясню, да, на сегодняшний день у нас 14 летальных случаев, но я хочу сказать, что здесь очень важный момент. Это количество умерших пациентов, у которых был диагностирован коронавирус. Это не равно количеству пациентов, умерших непосредственно от коронавируса. У 10 пациентов из 14 на сегодняшний день были достаточно тяжелые, хронические, неинфекционные заболевания. Это и заболевания сердечно-сосудистой системы, это онкологические заболевания, острое нарушение мозгового кровообращения. И причиной смерти таких пациентов стала тяжелая хроническая патология. Коронавирус, да, у этих пациентов был, но он не привел к летальному исходу. Говорить о том, что мы сейчас занимаем лидирующие позиции в Приволжском федеральном округе и в России, ну, я бы так не сказала на сегодняшний день у нас, учитывая, что у нас 14 летальных случаев и 602 пациента, у которых диагностирован коронавирус, показатель летальности составляет 2,4%. Мы фактически в ПФО сейчас занимаем 4-е место. То есть сказать, что мы лидируем по показателям смертности и летальности от коронавируса, нет. Я еще хочу сказать, что с самого начала эпидсезона, во-первых, за всеми заболевшими пациентами с коронавирусом, те, кто госпитализирован, особенно со средне-тяжелыми и тяжелыми формами, мы организовали работу таким образом, что у нас в эти ковидные центры формируются и в плановом порядке еженедельно выезжают мультидисциплинарные бригады специализированных наших клиник. Это кардиологи, неврологи, нейрохирурги, это анестезиологи-реаниматологи, которые осматривают независимо от того, есть у пациента тяжелое или нетяжелое состояние, но если есть хроническая сопутствующая патология, они осматривают пациента, корректируют лечение, и таким образом специалистам ковидных центров помогают максимально подобрать то лечение, которое необходимо для того, чтобы его основное хроническое заболевание на фоне коронавирусной инфекции не прогрессировало или стабилизировалось.
Хорошо. Ну, мы желаем выздороветь всем, кто болеет, конечно же, желаем поправиться, быстрее вернуться в строй, в свои семьи вернуться. И вот еще вопрос, который не связан с темой коронавируса, это связано с темой клещевого энцефалита. У нас были обращения о том, что есть дефицит иммуноглобулина в Удмуртии, то есть это тот препарат, который вводится при укусе энцефалитного клеща. Вот скажите, пожалуйста, какова у нас сегодня ситуация, сколько у нас доз, и мы знаем, что 1000 доз закуплено, и надолго ли их хватит? То есть сезон, в принципе, только начинается, а иммуноглобулина-то не так много, как выяснилось.
Да, действительно, у нас и Удмуртская республика, я напомню, является одним из очагов клещевого энцефалита, в том числе как природно-очаговой инфекции. У нас ежегодная потребность порядка 7000 доз. Иммуноглобулином прививаются у нас бесплатно это дети от 0 до 18 лет. Если смотреть статистику этого эпидсезона, у нас на сегодняшний день уже порядка 700 укусов клещей. Эти детки на сегодняшний день привиты. Действительно, 1000 доз партии иммуноглобулина поступило в мае месяце. До этого поставка была в апреле месяце. И мы пользовались остатками с прошлого года, который был на складе Центра вакцинопрофилактики. Буквально 1 или 2 июня ожидается вновь поставка сыгранного аукциона еще на 1000 доз иммуноглобулина. Пока тем количеством иммуноглобулина, который поступит в республику, мы сможем месяц работы июня с учетом количества укушенных клещей и ежегодной эпидситуации по клещевому энцефалиту всех детишек привить.
У нас будет потом новая поставка какая-то, да?
Да, конечно. У нас продолжают играться аукционы. Размещена информация еще на 2500 доз, которые мы также ожидаем в июне-июле месяце.
Ну все, у нас время заканчивается. Спасибо большое за
ответы. Спасибо, что ответили на наши вопросы. Да, мы вас долго ждали, да, не зря.
Да. С нами разговаривали Никита Александрович Свирин, заместитель министра здравоохранения Удмуртской Республики, Мария Владимировна Галеева, заместитель министра здравоохранения Удмуртской Республики. На сегодня это все.
Всего доброго.
Всем хорошего дня.